Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Тайны вечной книги», глава «Шлах и послал», как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Айтман.
Здравствуйте. Добрый день.
Глава, как мы уже с вами говорили, такая судьбоносная.
Да.
Послал Моше...
Соглядатаев. Разведчиков.
Да.
Шпионов.
В страну, текущую молоком и медом.
Да.
И вдруг они там увидели, кроме молока и меда, они увидели там великанов, и войти туда нельзя.
Как-то. То есть плоды, конечно, огромнейшие. Все течет, молоко и мед, и кисельные там берега и так далее, но живут такие великаны, что они не дают к этому подступиться.
Да.
То есть для того, чтобы завоевать эту страну, раскрыть такое величие духовного мира, для этого надо преодолеть очень большие эгоистические желания. Воевать с ними так, что это даже не под силу просто человеку, ну никак. И, конечно, не под силу человека никакое даже маленькое эгоистическое желание завоевать, овладеть, преодолеть. Для этого надо высшая помощь. Но весь вопрос в том, как ее просить.
Угу.
Если есть... какая-то уверенность в том, что поможет свыше, там, это высшая сила.
То уже есть уверенность.
Да. А если приходят такие люди, говорят, да куда нам на это тянуться, да оставь-то, это невозможно. Конечно, это все, никто не врет. Но об этом-то нас не предупредили. То есть, плоды, прекрасная земля, сплошной просто рай. Но стоят такие великаны и на каждом шагу.
И мы для них, помните, мы для них муравьишки.
Да, мы муравьишки, нас не заметят, притопчет и все. Смотри.
Дочка там великана подобрала, так да. Не заметила, как 12 человек у нее были в руке.
И взял какую-то там виноградину одну и должен был нести с трудом на своих плечах.
Да, там двое, даже 8 несли виноградину.
Угу. Да.
То есть, вот это даже предложение, которое говорит, у страха глаза велики, оно имеет какое-то, да?
Это не, это на самом деле, здесь это реально, на самом деле, потому что человек, реально взвешивая себя, он не в состоянии преодолеть эти препятствия. Никак. Для этого надо действительно помощь свыше.
Ну вот дошли мы с вами до того, что начал, как всегда, народ роптать на этой ступени.
Да.
Подъем, он начал роптать и говорить, ну все, куда ты нас завел, мы умрем в этой пустыне, ну как обычно. Зачем, да, Бог вел нас в эту страну? И даже тут был такой бунт, назначим начальника и возвратимся в Египет. Это раньше
дело
не
в том,
было
что
такого.
Ты представляешь, сколько прошли, сколько всего уже постигли, дошли. Уже убедились в том, что имеют дело с высшей силой, и она их ведет по жизни. И никуда ты от этого не денешься, и цель намечена, и все расписано. И если будешь упираться, смотри, что произошло. Все поумерли в этой пустыне. Сейчас же подходит новое поколение. Почему они все умерли в пустыне? Потому что они не были силой достаточно и двинуться вперед. И поэтому был вынесен такой приговор им, что все они сдохнут и все. Копали себе могилы каждый год на 9 ава. Копали себе могилы, ложились в могилы. Кто умирал, умирал, кто нет, продолжал, вставал из могилы, продолжал путь. Так сказано. Так что о чем речь вообще? И все равно мы видим, что.
Кого выковали?
Да, как подходит новый этап. Дошли до границ земли обетованной один раз. Второе, новое поколение, которое вообще там не боялось, не удирало от фараона, ничего. Да. Выросло свободное в пустыне, дети пустыни и так далее. Ну и что они?
Это вообще интересно.
Да, то есть ничего не помогает.
Как сейчас говорят, не были в лагерях, вырастают израильтяне, и снова повторяется.
Абсолютно то же самое повторяется. И вот поэтому-то здесь и необходимо нам наказание.
Вот наказание.
Что значит наказание? Это не наказание. Вообще в Торе или в Кабале наказания как такового нет. Потому что мы имеем дело ведь не с человеком каком-то там, кому-то там мы надоедаем, он гневается, или как хотя так и пишется, там расстраивается и так далее. А мы имеем дело с системой, с системой управления. Значит, если мы не выполняем какую-то задачу, то эта система идет уже по альтернативному пути, с нами поступает. И тогда, ну, происходит, ну, вот как еду на машине, на четвертой скорости, коробки передач, на четвертой ступени. Вдруг там что-то сломалось на этой четвертой ступени, я перехожу на третью. Мотор, конечно, работает более тяжелее, ведь передача, вот. И, ну, и еду медленнее, конечно, и чувствую себя менее комфортно, и все, но еду. Потом что-то еще отваливается. Но я перехожу еще на другой режим, на какой-то. То есть все зависит от нашего участия. Чем участие наше больше, тем мы, естественно, движемся быстрее, комфортней, выше времени, преодолевая все собственными маленькими усилиями, путем добра, а не путем страдания и зла. Так что ни о каких, конечно, здесь наказаниях, как мы обычно говорим, нет. Но в обиходном языке мы употребляем такое слово «наказание». И в нашем мире тоже нет наказаний никаких. Если ты поступил правильно, ты идешь дальше по этой дороге. Если неправильно, то тебя корректируют. И эту коррекцию мы называем наказанием. Но это не наказание, это исправление.
А система это бесчувственная, вот эта корректировка?
Абсолютно.
Вообще?
Абсолютно. Человеческих чувств в ней нет. Это мы говорим о ней человеческим языком.
Добр, творящий добро.
Ну, вот конечно. Это. Я также говорю, когда я играю на фортепиано. Я тоже к нему отношусь как к своему напарнику, соответственно, с чувствами. Все, что делает человек, он переносит свое внутреннее ощущение, все переносит на компьютер, допустим. Что железяка, что там есть. Вот я, а вот сейчас, а может так у меня с ним вот так, а почему я готов его, и так далее.
Это мое перенесшее, да. А он болванка.
Конечно, и так все. Так и творец.
Ой-ой-ой.
Почему?
То есть?
То есть болванка в нашем понимании. Нет никаких чувств, нет ничего. Дал закон, который не переступает. Хокнатан вело и авор. Это закон природы. И поэтому ты видишь, не выполнили то, что надо. Все.
То есть крик исходит от нас. Как он может с нами такое делать? Такое количество жертв.
Как это? Никак он может.
Это человека.
Кто это он? Он не человек. Да. Что ты хочешь от него? Он не человек. Вот. Ты хочешь ему сказать, ну, будь человеком.
Представляете? Я помню, как вы говорили с Америкой, в Америке был религиозный человек, раввин, и вдруг вы просто сказали, ну от кого все это, даже вот эти самые большие страдания, катастрофы, от кого? Ведь все от одной силы исходит. И вдруг его это поразило. Его поразило, человека религиозного, который все время говорит, нет никого кроме него. Вот это вот интересно.
Осознал первый раз, что он сам говорит.
Это удивительно.
Да.
Так вот, вот что произошло. Назначим начальника, возвратимся в Египет. И тут вот реакция Моше и Аарона такая. И пали Моше и Аарон ниц перед всем собранием общества сынов Израиля. Даже не перед Творцом. Как бы. А Иешуа, сын Нуна, и Калев, сын Ефуны, из тех, кто высматривал страну, разорвали одежды свои. И сказали они всему обществу сынов Израиля так. Страна, которую прошли мы, чтобы высмотреть ее, страна эта очень-очень хороша.
Причем прошли ее вдоль и поперек.
Да.
Не просто где-то там, что можно сказать, ну, кто знает, что там еще есть. На самом деле.
Это праведники говорят, которые за то,
да, чтобы входить. Да, мы исследовали всю страну. То есть на всех уровнях ступеней, на все 5 ступеней. Наранхай и все Келим. Все исследовали, везде были.
И она хороша.
И что мы обнаружили?
Вот что она хороша, они говорят. Это очень-очень хорошо. Если благоволит к нам Бог, то приведет Он нас в эту страну и даст ее нам страну, которая течет молоком и медом. Не восставайте же против Бога и не бойтесь народа той страны, ведь они пища для нас. Ушло благословение их, и с нами Бог, не бойтесь их. Угу. То есть эти
народы, которые там существуют, это огромные желания эгоистические наши.
Поэтому говорится пища.
Когда я вижу себя не в состоянии преодолеть какие-то свои порывы, тогда я вижу в себе эгоистического моего противника, или я просто сдаюсь, и пускай делает со мной, что хочет, или я все-таки пытаюсь преодолеть, что-то сделать. Преодолеть я не могу никак, у меня нет сил на это никаких. Только если я подключаюсь к группе, к окружению, получаю от него силы, и тогда я в состоянии преодолеть это препятствие. Как, допустим, там 20 маленьких человечков могут справиться с одним великаном.
То есть в данном случае был ропот, почему он нас сюда привел, а эти два как бы праведника, или вот один, ну, в результате Калевсон и Ефуны.
Да, они говорят, что время закончилось их, они все. Теперь мы должны их покорить. Мы должны взять их и подмять под себя.
Если мы идем с Творцом.
Да, если мы идем с Творцом, он с его силой. Мы это сможем сделать. И тогда все эти препятствия, все эти силы, все эти исполины, все, кто там живет, это наши эгоистические желания. Таким образом, мы их видим перед нами. Они все будут работать в правильном ключе.
Угу. Что такое, вот маленький вопросик, разорвали они свои одежды? Вот они, когда закричали, сказали, как, посмотрите, страна это настоящая, и для нас она, если идем с Творцом, мы всех победим. Разрыв одежды, что это такое, это вся?
Ну, это, то есть, все внешние прошлые экраны, Орхузер, все одеяния, которые у них были, они сейчас не годятся для этого.
Для этой ступени новой.
Да, для этой новой ступени. Тут они должны облачиться совершенно в другой обратный свет. Это называется сменить одеяние.
То есть, когда даже на кладбище евреи разрывают, родственники разрывают одежды, это значит, перед новой ступенью стоят, да?
Да.
То есть, ушел человек, начал...
Какой ушел человек?
Ничего.
Ты ушел.
Я ушел.
Твой эгоизм.
Я ушел.
Ты его хоронишь.
Я хороню свой эгоизм.
Да. И поэтому сидишь еще 7 дней, расстаешься с ним постепенно, 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 выходишь из него, да, и после этого все, меняй одежду, и начинай новую жизнь.
А что такое 30 дней тогда, ну, к слову сказать?
Ну, это есть год поминовения. Это потому, что есть кругооборот.
Гильгуль, да?
Да, когда возвращается те же решимоты, ты их поднимаешь, поднимаешь, и так до полного исправления.
Именно эти сроки, да? 7 дней, 30,
там, и так год. До полного исправления. Или хотя бы 3 ступени. То есть, родители, дети, внуки.
Как все отсюда исходит. И дальше вот, чтобы на этот призыв этих праведников, что страна хороша, и мы победим всех, вдруг резко так меняется общество. И собралось все общество сынов Израиля. А, нет, вот. И собралось все общество сынов Израиля забросать их камнями.
Да, этих двух,
да,
праведников,
этих двух,
которые говорят, мы можем победить,
да.
Пойдем дальше.
Но слава Бога явилась в шатре откровения всем сынам Израиля. То есть тут
появился... Уже вмешался он. Ну, потому что здесь надо понимать, что здесь переход на следующую ступень. Они были в пустыне и работали в ключе бины. То есть, отдача ради отдачи. А теперь они входят в землю Израиля, то есть, начинают работать с эгоизмом. Поэтому они вспоминают фараона все время. Вот. Начинают работать с эгоизмом этим ради отдачи. То есть, получение ради отдачи. Это совсем другая ступень. Это другие, действительно, огромные эти циклопы, которые перед ними кажутся, потому что это желание эгоистическое, с которым надо работать на отдачу. Это, в общем, практически непонятно, как это вообще возможно делать. И тут происходит, конечно, очень серьезная трансформация внутренняя, потому что даже методика работы с эгоизмом, там ты над ним только возвышался, отрывался от него. Это как бы отход... От Египта.
Угу.
Еще больше просто отход. Вот все это путешествие по пустыне, это еще больше уход из Египта. А здесь уже начинается вход в страну. Поэтому работа, она абсолютно другая. То есть Египет – это одно состояние, пустыня – другое, и земля Израиля – третье.
Угу.
Хотя пустыня – это надэгоистическое состояние, когда они все время приподнимаются над эгоизмом, но сейчас они не приподнимаются эгоизм, сейчас они начинают, приподнявшись над эгоизмом, закончив период пустыни, копать свой эгоизм и поднимать его к себе, начинать с его помощью именно связываться между собой. То есть, если я раньше приподнимался над своим эгоизмом и отдавал тебе, что мог, и помогал тебе во всем, что ты хочешь, там и все прочее, сейчас не так. Сейчас я начинаю этот эгоизм свой и мой, и твой поднимать и связываться с тобой внутри твоего эгоизма и своего эгоизма совместно. То есть здесь происходит такая работа с противоположными свойствами, которых раньше просто не было.
И да? Она рождает великанов.
Да, и она рождает великанов, да. Угу. То есть если мы в процессе прохождения так называемой пустыни, работая над своим эгоизмом, постигаем только свята нефеш руах, то сейчас мы начинаем постигать свята мудрости, постижения, потому что работаем с эгоизмом. В нем происходит раскрытие именно свойства Творца, самого Творца. До этого мы Творца не постигали. Пустыня – это не постижение Творца. Нет этого, это только в земле Израиля, поэтому так называется. Так что работа, она очень новая, сложная, невероятно кажущаяся невозможной. И здесь, конечно, требуется вообще новый подход. Поэтому Моше, как предводитель из наших внутренних свойств, который ввел нас всю пустыню, он здесь уже идти дальше с нами не может. Он должен смениться. То есть меняется парадигма отношения вообще к исправлению и к продвижению.
А что означает вот это вот вдруг проявление шхины, когда в тот момент, когда хотели забросать камнями этих праведников?
А здесь уже ничего нельзя было сделать, потому что несколько человек из народа, из вообще из всего этого стада, можно сказать, бывших рабов, они понимают, что находится впереди и как это надо преодолеть. А остальные не понимают. Обрати внимание, а где же тут Моше?
Вот интересно, да. Да, правильно. Здесь хотели забросать этих двух.
И Аарон, и вообще все они.
Ну, вот
интересно. Как-то так. Он же должен быть впереди.
Ну, смотрите.
Он не относится к этому уровню. Он не пошел выглядывать страну.
А именно тех, кто пошел выглядывать хотя
бы. Да, он не относится к этому уровню, поэтому он умирает. Ничего этого уже нет, уже все.
Это интересно.
То есть ступенька отработала, как в ракете. Да, отработала и отбрасывается в сторону.
Понятно.
Начинается следующая ступень.
Поэтому не трогают их, а именно трогают тех, кто вернулся и сказал, да. Давайте зайдем туда.
Конечно.
Дальше вот что написано в большом комментарии. Этот вечер горестных жалоб пришелся на 9 ава. И изрек Творец: вы плакали беспричинно, посему я дам вам причину для ваших стенаний. 9 ава станет днем всенародной скорби. Именно в этот день разрушены будут первый и второй храмы.
Да, так оно и есть. И по сей день, если мы пройдемся по всей истории, мы увидим, что всегда 9 ава происходили самые жесткие события. Изгоняли нас из государств.
Из Испании, да.
Да, там, ну, гитлеровцы, они уже знали про 9 ава заранее, планировали к этому дню там всякие свои акции. Но вообще это день катастрофы на протяжении всех веков. И этот духовный корень остается до полного окончательного исправления, когда он превращается в самый великий день.
9-го?
Да. Самый великий день. Потому что именно раскрытие огромнейшего эгоизма, который происходит в этот день, оно и даст нам этот самый великий всплеск раскрытия мира бесконечности.
То есть сумасшедшее мире. Падение, оно переворачивается, да, в высокий подъем.
Два мира, наивысшие и наинизшие, соединятся между собой.
Вот все обратно в духовном. А на самом деле все-таки отпечатался этот день в материальном мире.
Естественно, отпечатался.
Как 9 ава.
Ну, конечно, потому что всем духовным корням существует аналог ветви в нашем мире.
Нельзя заключать никакие договора на 9 ава, все эти
конечно,
дела.
Конечно, это день скорби. День, когда даже Тору не изучают. Потому что в этот день ты не можешь притянуть на себя свет. Что делают? Ну, играют в шахматы. Серьезно? Да, он чем-нибудь вот таким занимается.
Чуть дальше пройдем, осталось еще немного времени. Говорится так. «И сказал Бог, обращаясь к Моше, до каких пор, это уже в который раз он говорит, до каких пор будет гневить меня этот народ, и до каких пор не поверят они мне».
Как будто не знает.
Это просто...
Ты видишь, как Тора говорит таким языком, что как-то выбивает полностью тебя из духовной, нормальной направленности.
Да ты настраиваешься на желание. Вдруг так Творец говорит, до каких пор они будут издеваться надо мной? Я их веду, и вот он говорит, до каких пор не поверят они в меня при всех знамениях, которые совершил среди него? Поражу его мором и уничтожу его, и произведу от тебя народ достойнее и многочисленнее его. И снова, и снова
то, что когда Моше просил его... то он не делал этого. А сейчас он говорит, да, я это сделал.
Да, была же фаза, что он просил Моше.
Да, и сейчас Моше скажет ему, да как-то так. Такая игра.
Скажите, пожалуйста, вот это, при всех знамениях, которые я делаю, вот это меня всегда поражает. Вот при всех знамениях, он говорит, я уже делал все знамения.
Потому что, несмотря на... Проблема же в чем? Каким образом доходит человек до состояния, когда он входит в землю Израиля? Свою духовную, на эту ступень. Он же преодолевает огромное количество всевозможных препятствий. Он соединяется с группой, он использует взаимное
поручительство.
Поручительство. Он же все это знает, он знает, как притянуть высший свет, как с ним начинать работать. Он уже прошел 40 лет от получения, но это все ступени, то есть это не в годах измеряется. 40 лет – это ступени, отделяющие эгоизм от входа в альтруизм. То есть он все это прошел. Но дело в том, что каждая ступень следующая, она больше предыдущей. Она больше всех предыдущих ступеней. И поэтому, что бы ты там ни делал, и каким бы ты праведником ни был, ты начинаешь ее с состояния абсолютного грешника. Ты начинаешь ее с состояния абсолютного безверия. Абсолютного отключения от Творца. Тебе не поможет ничего. Как сказано, что не поможет праведнику все его благородные, богоугодные деяния в день, когда он становится грешником. Праведник становится грешником. Как?
Ничто не вспомнится.
Да.
Хорошего ничего не
вспомнится. Ничего не вспоминается. Какое хорошее? Все хорошее, что ты прошел, это для того, чтобы сейчас ты оказался грешником.
Ну, представляете? Да. А в этом мире
вот
ты говоришь...
Вот все суммируется, вся эта суммарная твоя хорошая жизнь, праведническая, сейчас тебе вся она бух и вся наоборот. Вот кто ты. Как-то так. Я делал столько всего. Вот это ты сделал. Но это же все противоположно тому, что я делал. Нет. Ну, как-то нет. Я этого любил, я этому давал, я этому помогал, я с этим соединялся, да. Я все это делал, все.
Годы.
Вот смотри, этого ты убил, этого ты там побил, на этого ты наговорил, этого ты запрятал куда-то в тюрьму и так далее.
То есть все мои хорошие дела переворачиваются и становятся
абсолютно все, конечно.
Это мое ощущение перед ступенью?
Это твое ощущение на следующей ступени. С нее ты начинаешь. И даже более того. То есть, кроме того, что все они обращаются во зло, в эгоизм, и плюс еще эта ступень, которая сейчас перед тобой.
И это даже если за мной 40 лет пути,
конечно.
Я становлюсь перед ступенью.
И вот я смотрю, что я наделал на самом деле, что это оказывается все ради себя, что это оказывается все эгоизм мой, и не ради никого. И все это такое ужасное выглядит... буквально воняет враньем, подлостью, предательством, мерзостью, ухищрениями относительно детей, людей, близких, далеких, относительно всех всего, что я всех их предал, всех, все так относились ко мне со всей душой и так любили, а я всех просто, никому никогда не относился не иначе, как использовать и выбросить. Сейчас во мне это все проявляется, и вот следующая ступень. Ну, как я могу? Чего я достоин, чего я могу на этой ступени? Как я могу к ней подойти? Вот эти великаны стоят на пути. То есть...
У меня такое ощущение, можно было только эту главу изучать все время.
Да.
Ну, я просто читал, потому что, в принципе, это тупик.
Да. Прежние достижения обращаются в прегрешения. И человек начинает видеть, насколько он недостоин. Но в этой мере в нем все-таки сохраняется эта связь с Творцом, когда он может себя собрать и воскричать, упросить. Приходит свыше помощь, и он видит, что с помощью Творца именно он может исправить это новое прегрешение, которое является во много раз даже больше всей суммы его прошлых прегрешений. А прошлые ступени, которые он прошел, помогли ему только видеть еще больше свой эгоизм, который сейчас он исправляет.
У меня такой вопрос, мы уже почти заканчиваем передачу. Вот скажите, пожалуйста, а вот эта вот горькая память, она остается в человеке, запись эта остается, что несмотря на то, что сейчас пройдешь, у тебя впереди все равно полный...
Всегда она преследует нас до полного исправления. Потому что вся она необходима нам для того, чтобы потерять веру в Творца, в доброе начало и так далее. И поэтому всегда мы оказываемся снова в состоянии, когда обвиняем себя в действиях Его. Он подставляет нам эти все действия, Он делает нам всякие плохие свойства, поступки и так далее, а мы... потому как у нас нет связи с ним, мы не понимаем, что это все исходит от него, и привязываем это к себе. И поэтому во всем обвиняем себя.
Ну вот на этой ступени, в момент того, что у меня ощущение, что я делаю, так скажем, какое-то доброе дело, вот эта вот ложка дегтя присутствует, что на самом присутствует, что в будущем это все перевернется и будет...
А это не имеет значения, перевернется или нет. Человек живет только тем, что в данный момент в его желаниях, в его килим работает. Так что...
Для него все время этот тупик как новый, да?
Да, конечно, еще такой, что никогда такого и не было. Просто трясешься от того же самого, что и было раньше. И раньше от того же ты возмущался, что ты там сделал, как что произошло, как ты к людям относился там и так далее, и так далее. И это повторяется, но в еще большей степени. Как говорил мой учитель, нужны для этого крепкие нервы. Но, с другой стороны, все дает Творец. От этого никогда не бывает никаких проблем. Ни сердечных приступов.
Ни самоубийств.
Ни самоубийств, ни головной боли, ничего. Это как приходит, так и уходит. Это свет так входит и выходит из нас. Как вот поршень работает в цилиндре. Так вот так вот он все время должен у нас работать.
Это важное добавление, кстати.
Ну, до следующего раза.
На нем как бы закончу эту передачу. Дорогие друзья, вот видите, сердечных приступов при этом нет, есть только вот этот вот путь. Вот такой он путь и такое ощущение себя. Большое спасибо вам, будьте с нами и дальше. Спасибо, до свидания.